Благословен Господь в Своих милостях для нас, утешающий нас таким утешением, которым мир не может утешить, и дающий нам мир, который также никто не может поколебать. Какие бы обстоятельства в этой жизни не колебали нас, какие бы потери не несли мы, но тот мир, который дал нам Бог, ничто не может поколебать. Любые обстоятельства в этой жизни, обстоятельства временные, потери временные, они не вечные. Но то, что мы имеем в Иисусе, невидимое, вечное, незыблемое, никогда не может быть потеряно, если мы сами просто не отвернемся и скажем Ему: мы больше не хотим Тебе служить. И поэтому в Иисусе мы имеем все. Мы имеем сегодня благие возможности погружаться в Его божественные глаголы. И мы будем это делать сегодня. Мы молились, и Он явил милость Свою для нас. И как прежде я говорил словами Писания, это не мои слова. Он обещал нам, если мы будем следовать Его уставам и будем идти за Ним, то всегда, прежде нежели мы соберемся на место, которое мы назначим, к какому-либо времени, Он всегда вперед туда придет и будет ожидать нас. Я предваряю вас в Галилее, и я буду учить вас в этой Галилее высоким принципам духовного, небесного мира. Сегодня мы будем продолжать наш разбор Священного Писания, книга Исход, глава 29. В 28 главе мы коснулись одежд первосвященника и священника. А в этой главе мы будем касаться их освящения или же их посвящения на дело служения. Начнем читать с первых стихов. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду. И возложи ему на голову кидар и укрепи диадему святыни на кидаре. И возьми елей помазания и возлей ему на голову и помажь его». Здесь мы встречаемся с удивительным и дивным посвящением. Книга Левит, глава 8, подчеркивает, вы знаете, то, что мы сейчас разбираем, несколько раз будет повторяться на протяжении этих пяти книг. В книге Левит говорится, что «возьми Аарона и сынов его с ним, одежды, елей помазания, тельца для жертвы и грех за грех и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. «И сделал Моисей, и сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать, и привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». И далее он сделал все то, что мы уже прочитали. Он одел их в одежды точно так и точно в той последовательности, в которой Бог повелел ему. Теперь, чтобы понять истину освящения и истину посвящения, мы очень с легкостью всегда говорим, цитируя слова Священного Писания, вдохновленные Богом, которые сказал апостол Петр: «Мы царственное священство». Он говорит «вы и мы», то есть это не имеет значения, «и вы, и мы» — это всегда истина. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами, люди, которые призываются на священство, они призываются с единственной целью – возвещать совершенство, призвавшего их из тьмы в чудный его божественный свет. Теперь, все ли христиане призваны, а если призваны, то совершилось ли над ними то, что совершается сейчас, вот здесь при прочитанном над Аароном и его сыновьями? Вы знаете, очень многие говорят, что да, это уже совершилось, мы имеем крещение Духом Святым. Мы будем говорить сегодня о крещении Духом Святым, о крещении водою, потому что здесь есть эти символы, говорящие об этих крещениях. Но прежде я хочу сказать, что Бог выбирает священников из народа своего. Он не выбирает этих священников из мира. И я хочу сказать сразу, когда Петр говорит: «Вы род избранный, царственное священство, народ святый». Значит, не все будут царственным священством, а те, которые будут выбраны или избраны Богом и отделены от общества народа израильского. Народ израильский не является прообразом этого мира. И я хочу, чтобы мы здесь определенно нечто увидели. Целое колено было выделено из общества израильского для посвящения Богу. Но для более глубокого посвящения здесь есть священники. И мы увидим их функции и посмотрим, есть ли в нас эти функции, или же тяготение хотя бы к этим функциям. То есть к этому исполнению и к этому служению. Иногда люди думают, что это так легко и так просто, и сами идут. Но сегодня мы увидим, во-первых, когда Бог это делает. Обратите, что Он делает. Прежде Он заготовил для них одежды. Одежды были приготовлены. Аарон и его сыновья все еще живут среди общества народа израильского. Одежды приготовил им Бог. Аарон не готовил и не заботился о своих одеждах. Это говорит о том, что призывает на служение Бог, и человек своими собственными усилиями или же желаниями не может продвинуть ни на шаг дело священнодействия пред Богом. Это делает Бог. Это не делают миссионерские общества, это не делают конгрегации, это не делают братские советы, членские советы и выборы. Это делает Бог. Он сказал: «Возьми мне вот точно, определенно, поименно называет таких-то людей и приведи все общество сынов Израилевых». Видите, все общество сынов Израилевых будет это видеть, как они будут отделяться и облачаться в одежды. И этим самым это будет торжественный день в жизни Аарона и его сыновей, да и в жизни Израиля, когда Израиль наконец-то увидит, что Бог дает им представителей. Они когда-то сказали Моисею: «Пусть этот Бог не говорит с нами, мы его боимся». И Бог сказал: «Хорошо». Но теперь они увидят посредников, которых они не будут бояться. Теперь Бог берет из народа Аарона и его сыновей, они будут предстоять прямо пред Богом, Бог будет говорить с ними, они будут выходить и говорить народу. И для народа это будет хорошо, а иначе Бог убьет этот народ своей святостью. Он сказал народу: «Не приближайтесь ко мне за черту, я святой Бог, и всякий, кто прикоснется этой черты, должен быть побит камнями или поражен стрелою». Это проклятие. Святость есть проклятие. Если человек не освящен, то он будет пожжен огнем ревности Божией, святости Божией. Он говорит: «Огнем святости и ревности моей будет пожжена вся земля». И поэтому он сказал: «Не приближайтесь ко мне. Ко мне может приближаться только тот, кого я призову». И когда я буду призывать, это не говорит о том, что Аарон лучше других или его сыновья лучше других. Но когда Бог будет призывать человека, он будет что-то с ним делать. Он сделает, он его приготовит к этому. И это не будет потуги человеческие, желания человеческие. Это будет Бог все и во всем. Истинные служители Божии, они рождаются под знаком священства и под знаком избрания у себя в сердце. И как я говорил ранее, согласно Слову Божие, их священству и их призванию, прежде чем Бог призовет их, надлежит умереть. Они должны полностью умереть и отказаться от того, под чем они родились. Потому что все, что совершает Бог, Он совершает через смерть. Мы желали, у нас это было, но вдруг мы увидели, что все разрушилось. И мы увидели, что сами мы не могли ничего сделать, никакими путями. И только когда Бог призовет, у Него есть священный час. Человек, находясь под звездою своего рождения, под своим призванием, все святые Божии, рожденные свыше, они рождаются под звездою призвания. Другими словами, у них есть служение, назначенное для них Богом, и они рождаются под этим служением, и они начинают чувствовать его с самых первых шагов своего служения. Но немногим удается, повторяю, очень немногим личностям удается понять Бога и послушаться Его и выйти в свое время. Некоторые выходят раньше и поражаются. Некоторые выходят позже и не допускаются Богом. Бог говорит только тогда, когда я призову. В сердце человека должно быть решение, и он должен чувствовать глаз Божий. Любая демократическая форма вызывания человека на служение проклята Богом и стоит под проклятием, и не будет благословена им. Сегодня она не воспринимается массой христианских умов, но придет судный день. И в этом судном дне не увидят, что их служение было отвергнуто. Что они служили сами себе, эти разбухшие миссионерские общества, которые никому ничего не дали, хотя имели очень пухлые отчеты, папки, столько-то благовествовали, столько-то разнесли, столько-то сделали и столько-то получили. Но будет только то, что вызвал непосредственно Бог. Теперь смотрите, как он делает. Во-первых, когда он будет вызывать, он не будет спрашивать народ: а ну-ка выберите мне числом голосования, кого вы выберете мне, каких начальников вы мне изберете, какого князя вы мне и из какого колена дадите на служение первосвященника или же священников. Он просто сказал Моисею: скажи Аарону и сыновьям его, и собери все общество ко входу скинии собрания. Одежды были готовы. Он собирает все общество, это будет видеть все общество. Когда Давид выходит на бой, все общество его видит. Вся армия восклицает. Вначале они не понимают и с удивлением наблюдают за этим молодым юношей. Мы, отличные воины, Саул и Анафан, его окружают сильнейшие люди Израиля, которые дрожат от Голиафа, и вдруг он вышел совершенно, не имея даже воинского вооружения на себе, не имея никакой защиты, никакой брони. Чем он думает воевать? Ни меча, ни копья, ни брони. Идет с какой-то пастушеской палкой, но ты же не на собаку идешь. То есть практически, когда Бог будет делать, он покажет свою работу. И это будет действительно удивительно. Человек, совершенно не принадлежащий к опытам воинской битвы, человеческой стратегии, но божественной стратегии. И мы будем говорить немножко ниже, что божественная стратегия, как таковая, всегда будет казаться верующему человеку, рожденному от Бога, полнейшим безумием. И не только его стратегия, все божественные вещи, рожденному от Бога человеку, кажутся безумием. Только когда он возрастет в полного мужа, в совершенную меру возраста Христова, только тогда он сможет соображать духовное с духовным. И тогда может понимать вещи Божии. А до этого, согласно второй главы, первое послание к Коринфянам, душевный человек будет противиться тому, что исходит от Духа Божия, и будет почитать сие безумием, хотя он и говорит на иных языках, пророчествует и видит видение, и видит сны. Но он не умеет контролировать, из какой области они приходят. Итак, Бог сказал, и Моисей сделал. И вот когда они вызвались оттуда и вывели их, и когда Моисей стал одевать на их эти одежды, и прежде чем одеть одежды, он должен был их умыть. То есть здесь народ весь видел, народ был весь созван, и были раскрыты ворота, была открыта завеса внешнего двора. Люди не могли видеть вход во святилище, но они видели весь двор и медный жертвенник. Часть людей могла зайти даже во двор. Сколько могло поместиться во двор, люди могли заходить, но они не могли проходить дальше. Дальше мог заходить только священник, но там еще не была ни одна нога. Там были только те руки, которые сооружали скинию. Веселиил и другие, прообраз Духа Святого и Слова Божьего. Веселиил и сын Урии, другой, два человека. Бог сказал: смотри, я им повелел, и только они могут сооружать мою скинию, и больше никто, не приступайте туда. Поэтому скиния сооружалась Духом Святым и Словом Божиим. Эти два свидетеля соорудили его, и еще ни одна нога человеческая, другая, прообразно, не было в скинии. И туда должен будет введен Аарон. Моисей должен будет вести туда, Моисей прообраз Бога, который сам вводит человека во святилище. Или же сам вводит Иисуса, Сына Своего, а вместе с Ним и нас во святилище. Повторяю, не все будут призваны. Вы скажете, зависит ли это полностью от человека или полностью от Бога? Согласно Священного Писания, все зависит от Бога. Почему зависит от Бога? Нам приоткрыто 8 главой Римлянам некоторая тайна. Кое-что зависит от человека. Там написано, кого он предузнал. Здесь, в книге Исход, мы читаем, что Бог просто вызвал Аарона. Но апостол Павел открывает Духом Святым истину. Он предузнал Аарона и его сыновей. То есть предузнал, что они способны делать то, чего не способны делать другие. И опять эта способность не была от них самих, они были вдохновляемы Богом. Когда Бог призвал, первое, с чем мы встречаемся, это омовение водою. Это первая фаза, приготовляющая нас к истинному посвящению, на которой многие из христиан остановились, хотя Бог и призвал их к священнодействию, но они остановились там, принимая ее за помазание елеем или же смешивая ее с ним. Они называют помазание крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым не есть помазание. Странно звучит, но это так. Мы будем сейчас рассматривать, что такое помазание, немного ниже, и вы согласитесь со Священным Писанием. Повторяю, крещение Духом Святым со знамением иных языков не является помазанием, потому что крещение – это смерть. Вода олицетворяет крещение Духа Святого. Иисус, стоя в день великого праздника, сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие говорил он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще ни на кого из них он не сходил. Видите, здесь вода, которой сказал Иисус, иди и пей, символизировала крещение Духом Святым. Что же такое крещение? Крещение водою, апостол Павел пишет, разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись? Итак, мы облеклись с Ним в смерть. Крещение, баптизма, погружение. Итак, крещение – это смерть, независимо, будет ли это водою, будет ли это Духом Святым или будет огнем. Это смерть. Елей же мы будем разбирать. Елей – это елей радости. И там, где есть печаль, елей не будет участвовать. Об Иисусе сказано, посему и помазал тебе Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих. Елей – это символ радости, веселья, плода, а вода здесь символизировала символ смерти. Она не только здесь символизировала символ смерти, когда Иисус погружался в эти воды, когда мы погружаемся, она символизировала и в момент первого мира истребления. Написано, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Почему он был погиб? Потому что вначале Словом Божьим все было составлено из воды и водою, и потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, потому что все из воды и водою было соткано, и он погиб. Видите, вода – символ смерти. Теперь апостол Петр говорит, что так и нас, подобным всему образу крещения. Он говорит о водах потопа и говорит, что вот это воды потопа, это есть крещение. И он нас относит к этим водам потопа. Что мы проходим, как Ной, в этих водах потопа, все умирает. Все, с чем был связан Ной, его мир, его чувства, его народ, культура, призвание, искусство, музыка – все умерло. В этом крещении Ной полностью умер для этого мира. Прошло эта смерть, но он остался жить. Мы, погружаясь в эту смерть, должны знать, что омовение водою для Аарона и его сыновей являлось также заветом между Богом и им. Вода. Конечно, здесь будет еще и кровь, но мы заключаем завет с Богом во время крещения водою. И поэтому омовение водою, апостол Павел пишет, что мы омылись банью водною посредством слова. Вы видите, омовение идет через Слово Божие. 13 глава Иисус говорит, омытому нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все. Речь идет об омытии нечистоты водою. Вы уже очищены через Слово Мое. Вода – символ Слова Божия, которое омывает человека. И омытому, говорит, нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все. Опять идет прообраз смерти, и я не беру буквальное омовение ног, которое Иисус совершил там, потому что Он дал образец, пример, символ, на который мы должны были бы смотреть. Но как написано, завистью дьявола. вошла в мир смерть, так же завистью дьявола вошло заблуждение. Человек Божий не захотел исследовать Писание и схватил одну часть, отвергнув все другие части и образы, и остался нищий, жалкий и бедный. Он делает и не знает, что делает. Но я не говорю сегодня об омовении ног. Я хочу сказать, что эта вода явилась символом очищения и символом осуждения, символом завета. И не только символом завета, она является символом, которая утоляет еще и жажду. Он сказал, пьющий воду сию не будет жаждать никогда, 4 глава Иоанна с самарянкой. Пьющий воду сию не будет жаждать никогда. Если вы напьетесь этой воды, у вас не будет жажды. Другими словами, там же он сказал, что истинная молитва может происходить именно в этот момент, когда человек пьет эту воду, когда он погружается в эту воду, и созидание идет через эту воду. Составление, как мир был соткан из воды и водою, то есть Бог будет созидать Царство Небесное точно так же из воды и водою. И так как вода – это символ Слова Божия, вы уже очищены через Слово, то Бог созидает Церковь Свою Словом Своим. И поэтому вы видите, что такое вода? Вода символизирует крещение Духом Святым, но она не помазание. Нигде не сказано о воде, как о помазании. Он говорит, я протек, как вода. Он говорит, все воды твои волны прошли надо мною. Мы видим осуждение, мы видим смерть, и поэтому вода – символ созидания и символ разрушения, символ благословения и символ проклятия. Но он сказал, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Здесь он скрывает еще одну неведомую тайну. Мир не только был соткан из воды и водою, он еще был соткан из огня. Там еще участвовал огонь, потому что если он погибал водою, потому что из воды был составлен мир, теперь он погибнет от огня. Там причина, прямое сопоставление. Мир погиб водою, потому что он составлен был из воды. Этот мир погибнет от огня, потому что теперь новый мир будет составлен из огня. Огонь – это символ суда. Теперь справедливость Божия и суды Божии будут в основном суды огня Божьего на этой земле. И он будет судом огня очищать. И мы увидим, что здесь начнет участвовать огонь. Вода, а потом пойдет огонь. Следующий мир – это будет мир огня, в который Слово Божие нас ведет, когда мы будем рассматривать медный жертвенник и огонь постоянно на нем, постоянно огонь. Вода была преддверие его, а потом начинался огонь. Практически вода составлена из огня. Если ее расщепить, то она составлена из водорода и кислорода. Кислород поддерживает горение, водород есть величайшая сила, взрывоопасная. И как только соединяется водород и кислород, получается вода. Но практически это огонь. Если он начинает гореть, то это будет такой взрыв, если расщепить эту воду, но Бог умеет расщеплять ее, когда Он хочет произвести свой суд. И поэтому, когда Бог призывает человека, Он обязательно погружает его в эти воды, и он должен пройти тройственное крещение. И ни одно из этих крещений не является помазанием, но все они погружают нас в смерть Господа Иисуса Христа. Елей же помазание – это елей радости. Мы будем сейчас говорить о нем. Обратите внимание, как он возлагался. То есть, во-первых, прежде чем говорить о нем, я хотел бы показать немножко в Писании, насколько это возможно, что он из себя составлял, этот елей помазания, который Моисей должен был возлить на Аарона. Это записано в книге Исход 30 главой. «И сказал Господь Моисею» с 22 стиха, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин, и сделай из всего мира для священного помазания мазь составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания». И далее 30 стих. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне». Вы знаете, что об этих веществах, четыре составные части, которые участвовали вместе с елеем, мы мало сегодня знаем. Я исследовал по словарям и нашел только самоточную смирну и немножко объяснения за другое благовонное вещество, за два же других мы не имеем никаких сведений. Но их присутствовало четыре. Мира священного помазания, смирно самоточная, это сильно благоухающая смола мирового дерева, растущего в Аравии и в Эфиопии, употреблялась как для священного помазания, так и для притирания и курения, а также и для бальзамирования мертвых. И мы встречаем ее вот везде. Самоточная, то есть она истекала из дерева сама. Иногда для того, чтобы больше ее взять, делали специальные надрезы. Но она, излишки ее истекали и застывали. И становились как такие кристаллы, горящие огнем, коричневая такая просвещающая масса. Вот она участвовала, мелко истолченная там. Остальные практически почти что неизвестны. А корица — это составная часть. Она приятная пряность. Это внутренняя кора дерева Laurus cinnamomum, родина остров Цейлон. Оттуда она доставалась. А тростник благовонный, о нем ничего не известно в нашей истории. Есть очень много видов тростника, и в Писании они по-разному называются. Но как бы то ни было, здесь говорится благовонный тростник. Все эти четыре вещества я только вижу в одном. Мне не так важно сейчас, из чего они состояли и откуда добывались, раз Дух Святой не указал. Но важно одно, что четыре составные части символизируют нам четыре небесных ветра, которые участвовали здесь вместе с гином елея, оливкового масла. Уже оливков было в Израиле предостаточно, как и сейчас. И все, что там совершалось, везде почти участвовало это масло. Им мазались в веселье и в радость. Когда была печаль, то не делали этого. Когда Иисус вошел в дом одного фарисея, он сказал ему: «Ты головы мне маслом не помазал, а эта женщина миром помазала мне ноги, а ты даже головы мне не помазал». Давид, когда плакал пред Господом за своего сына, который умирал, написано, он не мазал своей головы в это время, он был печален. И когда сын умер, тогда он вышел, умылся и помазал себя. Ему сказали: «Что ты делаешь? Это безумие, в дни печали мазать себя елеем». А он говорит: «Уже суд Божий совершился. Он уже не возвратится назад, но я пойду к нему». И вот это, что «я пойду к нему», было радостью Давида. И что суд Божий совершился, и он увидел этот суд, было для него радостью. Он сказал: «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Вообще же всегда в народе израильском елей был символом радости. И в силу того, что в нем присутствовали вот эти четыре составные части, они как благоухание. И елей является прообразом Духа Святого. Здесь говорится, что это мира священного помазания. 31 стих 30 главы Исход говорится: «Сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобному ему. Оно святыня, святынью должно быть для вас. Кто составит подобное сему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Вы видите, насколько опасно было подражать и сделать подобный курительный состав. Из него делался и курительный состав, и помазание. Теперь это было очень опасной вещью. Но так как она была описана четко, и народ израильский знал точные составные части, то он легко мог сделать это. В наши дни это тоже легко сделать. И люди делают такой составной состав. И они истребятся из народа своего. Но прежде чем говорить об этом, что дает это возлияние елея, и почему они могут быть истреблены, почему тела других людей нельзя было помазывать, потому что это прообраз Духа Святого. Здесь говорится «мира священное», то есть «святое». Дух Святой имеет имя свое такое, святой, священный, это принадлежит Ему. Теперь, если мы заметили, то только на Аарона оно было возлито, больше ни на кого. Ни на одного не был возлит елей помазания, только на Аарона в этот момент. На сынов его не возливался елей. Сыновья его будут помазаны им чуть-чуть попозже, и этот елей будет взят прямо с жертвенника. И он коснется только правого уха, большого правого пальца на руке и большого правого пальца на ноге священников. А Аарон уже, он был возлит до того, как они вошли, то есть и до того, как будет принесена жертва. Это возлияние, и об этом возлиянии прямо говорится: «Посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Если там берется жертва, должна быть принесена жертва и смерть, а Аарон это получил до смерти. И Иисус, прежде чем Он умер, Он получил помазание Духом Святым, мощное помазание до Своей Голгофской смерти, когда голубь, Дух Святой, в виде голубя сошел на Него, когда Он подчинился и принял крещение водою, и когда Он вышел, чтобы полностью соединиться с нами, чтобы полностью стать такими, как мы, Он был помазан в этот момент Духом Святым. Дух Святой везде является помазанием. Он не только является крещением, он еще является и помазанием. И поэтому крещение и помазание – это разные вещи. И не все крещенные Духом Святым будут помазаны, потому что, чтобы быть помазанным, нужно войти во святилище. Только те, кто войдут во святилище и переживут все эти моменты, могут быть помазаны. Те же, которые не переживут и попытаются сделать такой состав, они будут истреблены из народа своего. И я смотрю сегодня с ужасом на людей, которые прямой дорогой идут в ад. Люди, которые делают такое притирание. Вы скажете, неужели его возможно сделать? Как тогда это было возможно сделать, так и сегодня? Вы знаете, это люди, которые делают вид. Вы знаете, мы знаем, что такое помазание и его функции. И мы начинаем подражать этому. Внутри этого нет, но мы делаем, это очень опасно, мы делаем вид, что мы под помазанием, что мы помазаны Богом, и Бог посылает нас. Я слышал, как один безумец вышел и говорил: «Мне Бог сейчас сказал, что Он меня поразит, если я вам не скажу. Если вы не будете рожать, вы истребитесь». И я слышу сразу ответ: как он может называть безумцем человека, верующего? Потому что такое пророчество могло только выйти из безумного сердца. Апостол Павел пишет о людях, которые подделывают этот состав. Он говорит, они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Далее он пишет, но их безумие обнаружится пред всеми. Я хочу сказать, что именно здесь мы должны конкретно понять идею безумия человеческого ветхого Адама, его структуры. Она сама по себе безумна. Мы имеем только одно место Священного Писания, где говорится, если ты скажешь на брата своего безумный, подлежишь гиене огненной. Но мы должны смотреть, там написано Матфея 5 глава 22 стих. Кто же напрасно скажет на брата своего, гневается напрасно, скажет на него рака напрасно, скажет пустой человек напрасно и скажет безумный напрасно, тогда ты подлежишь гиене огненной. То есть, если ты на брата говоришь напрасно, ты его не любишь, почему ты это говоришь на него? Потому что ты завидуешь ему, ты гневаешься на него напрасно, он не достоин гнева твоего. Каин, почему поникло лицо твое и почему ты гневаешься на Авеля? Видите, он разгневался на Авеля, и поэтому, когда человек гневается по зависти, он может что угодно говорить. Они говорили Павлу, ты безумствуешь, они говорили Иисусу, небес ли в тебе, ты безумствуешь. Но хорошо, Иисус в одной главе два раза назвал начальников народа израильского безумными. 23 глава Матфея, 17-19 стих. Он им говорит: безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Далее он повторяет это в другом стихе, через несколько стихов опять. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Иисус только в этой главе дважды называет вождей народа своего безумными. 5 раз слепцами, 7 раз лицемерами, 1 раз гробами окрашенными, 2 раз призывает на их головы кровь пророков, пролитую ими, и 8 раз говорит о следствии такого состояния: «Горе вам». Это не только Матфей пишет, это пишет Марк и Лука. Марк пишет: неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Он говорит: дали сии поедающие домы вдов, и на показ долго молящие примут тягчайшее осуждение. Видите, эксперты закона, они знали Священное Писание не так, как мы сегодня с вами знаем. Они его знали наизусть. Обычно в Синедрион и вот в эту группу фарисеев, которая была экспертами, выбирали не всех подряд людей, а только особо ученых и даровитых людей. И поэтому апостол Павел был таковым. И читая историю, я узнал, что выбирали только таких людей, которые приблизительно к 12 годам наизусть знали Пятикнижие. Иисус сказал этим людям, экспертам, знающим наизусть Писание: «Вы, говорит, заблуждаетесь, и причина вашего заблуждения от того, что вы не знаете Писание. Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей». Когда мне сегодня приходится говорить так людям, вы знаете, как они взрываются? Они говорят: да я Писание так знаю, он может тебе цитировать главами. И тем не менее, вы можете знать его наизусть и не знать. Суть знания не скрывается здесь. Разве они не знали Писания? Но почему Иисус назвал их безумными, неразумными? Если этот термин является богохульством и оскорблением, то почему Иисус так легко им пользовался? Апостолы им пользовались. Иеремия говорит: безумствует всякий человек в своем знании. Давид восклицает: и сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Можешь ли ты исследованием найти Бога, говорит Иов. Другими словами, мы видим, что умом своим невозможно Бога найти, и умом своим невозможно его отвергнуть. Когда я исследовал слово «безумец» по словарям, что оно обозначает? Вот посмотрите, что обозначает слово «безумец» в словаре. Крайне безрассудный человек, неоправдываемый логикой, рассудком, отличающийся крайней степенью проявления непоследовательности в речах и поступках, не могущий разуметь связи между причиной и следствием. Человек, больной на голову. Состояние, приобретенное внушением, либо врожденное, переданное по наследству. Когда вам будут внушать постоянно, скрывая 10 частей Писания, открывая одну, вы станете безумцами. Потому что пред вами будет стоять безумец, который будет говорить только одну и одну и одну часть Писания. И будет усиливаться, и из этой части Писания он выведет вам целые теологические трактаты, и когда вы приведете ему другие части, он игнорирует их, он не хочет на них смотреть. И Слово Божие говорит, что если мы называем безумным человека, характеризуя его, это не является грехом. Если же мы говорим «безумный» как оскорбительное слово, тогда это грех. Но если вы называете вещи их собственными именами, вы получите награду на небесах. Нелегко сказать «гробам окрашенные», гробы окрашенные. Иисус сказал, Марка, 7 глава, 20-22 стих: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят безумие». Видите, это часть ветхого человека. И здесь этот термин не является оскорбительным, но он обозначает истинную природу человека, потому что оттуда исходит. «Но Бог сказал, — говорит Иисус, — притчу свою, — безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты приготовил?» Теперь исследуйте сами себя, и я себя исследую. Если мы готовимся к черному дню и не живем верою, если нас пугают политические перевороты и экономические спады, мы безумны. Мы безумны. Потому что у нас есть панический, дикий страх. Человек по природе своей безумец, по ветхой природе. Первая книга Царств, 25 глава, 25 стих, там есть такие слова о Навале. Его имя – безумец. Навал – это безумец. И его жена Авигея говорит: «Господин мой Давиду, не гневайся на него, он Навал», то есть безумец, и безумие его с ним. Этот человек носил имя согласно своей природной характеристике. Он является прообразом нераспятой души, которая все пытается постигать своей философией и своим умом. Вы не можете постигнуть умом Бога, вы можете постигнуть его сердцем. Хотя Бог дал ум, чтобы понимать причину и следствие, но Бог стоит выше логики, он независим от нее, и вы можете познавать его через интуитивного человека, через сердце, а устами только свидетельствовать. И тогда появляется у вас семисвечник, который осветит ваш разум, а иначе там все во тьме. И когда Авигея пришла к Давиду и принесла ему дары, не подчинившись, быть может, впервые в своей жизни своему мужу Навалу, и принесла то, что хотел Давид, Давид остановился, не пошел проливать кровь, но написано: Бог поразил Навала, и она стала женою Давида, а Давид, имя Давида, это друг Божий или муж по сердцу Бога. Такое значение имени Давид. Муж Божий или же друг по сердцу Бога. Муж по сердцу Божию. Она становится одно, не будучи прелюбодейцею с Давидом, потому что умер ее муж. До тех пор, пока наша ветхая природа не умрет, мы безумны, говорим безумные вещи, не принимаем то, что от Духа Божия, и почитаем это безумием. И поэтому, когда такого человека называют безумцем, или же его речи безумными, это не звучит как оскорбление, но как обозначение его личности и его природы. Слово Божие говорит: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Апостол же Иаков говорит, что, называя эту мудрость, 3 глава, 15 стих, он говорит, что это мудрость земная, душевная, бесовская. То есть это безумие. Теперь, апостол пишет далее: никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Вы видите, если вы будете говорить слова Божии, вы будете безумны для них. А вы, а они для вас, а вы для них. И они вас будут называть безумцами, а вы их будете называть безумцами. Теперь, если вы хотите пойти за Богом, а люди не хотят, чтобы их безумцами называли, поэтому они пытаются иногда подыгрывать, они уже ясно видят истину, но если я пойду за истиной, меня также назовут безумцем, и они не хотят, и тогда они теряют, и тогда они становятся безумцами с ними все равно. Все равно вы будете безумцами, все равно вы предстанете на судный день, и ваше безумие обнаружится пред всеми. Не лучше ли быть безумными в ночах религиозной толпы? Пусть она кричит: распни, это ее дело, это ее право, это ее день, но придет и ваш день, воскресенье и торжества. То есть обязательно в жизни человека это придет, и Бог помажет его. Пусть что хотят, говорят. На Иисуса говорили в нем бес, когда он был помазан елеем радости. Когда он делал дело Божие под помазанием, они говорили: он делает силы князя бесовского Вельзеула. Остановило ли это его? Подыгрывал ли он этим безумцам? Нет, не подыгрывал. Он продолжал исполнять дело Божие и волю Божию. Поэтому вы видите, что насколько опасно подделывать помазание, когда люди на свои тела, на тело оно не наносилось. На Аарона оно стекало уже на одетого. То есть елей был вылит на него прямо на кидар сверху и потек, то есть растекся по всему ему. Это благовоние. Теперь люди, которые, повторяю, люди, которые занимают место, не отведенное им Богом, этим самым они подражают, что Бог их помазал, потому что помазаны – это уполномоченные, посланные. Именно помазание отделяет вас. Все было сотворено Духом Божьим, без Духа Божьего ничего не может быть. Я не говорю сейчас о крещении Духом Святым, запомните. Некоторые думают, что раз он крещен Духом Святым, со знамением иных языков, это все. Нет, помазание – это совсем другая вещь. Иисус сказал: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть вы уже будете мне свидетелями, вы будете отделены от этого общества, вы не будете принадлежать ему, вы не будете зависеть от него, вы будете жить в моем присутствии. И всякий, кто попытается войти к вам, умрет. Бог сегодня отделяет себе людей, он не отделяет себе церкви, запомните. Он не отделяет себе деноминации. Иногда люди говорят, наша церковь. Повторяю, Бог не отделяет церкви, Он отделяет конкретных определенных людей из общества народа израильского, из общества всех церквей. И всякий, кто захочет и поймет, и будет платить соответствующую цену, разрыв. Слыши, черри, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Они левиты, они отца своего не признают и матери своей не знают. Святыня Господу. Они стоят на страже божественных жертв, они присутствуют в присутствии Бога. Они не имеют права горевать горестями человеческими, горестями народа Божьего. Потому что горе иногда у него не потому, там, что они Бога оставляют. У них часто горе бывает совершенно другое. Разбилась машина, с работы уволили, там еще что-то произошло, с кем-то поссорились, кто-то на тебя не так сказал, не так посмотрел. И это бывает их горе. Но у человека Божия, пришедшего в присутствие Божие, только одно может быть горе. Духа твоего святого не отними от меня. То есть, когда он согрешает, и он лишается Духа Божьего, только тогда он стонет и плачет, и говорит, Духа твоего не отними от меня. Потому что Давид, так человека в тот момент, я говорю, что это только на Аарона было так возлито, и здесь так написано. На них же будет возлито по-другому. Мы сейчас прочитаем, как это было дальше сделано для священников. И приведи, 8 стих 29 главы, и приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвенники. А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. Здесь мы встречаемся со Христом, то есть с той стороною Иисуса, который платит цену за грех. И даже здесь, несмотря, что Он платит цену за грех, есть часть, даже здесь, есть часть, которая не сжигается вне стана. Здесь говорится, что тук, покрывающий внутренности и сальники, печень, обе почки, которые на них, воскури на жертвенники, а остальное уже вне стана сожги. То есть вот то, что воскуряется на жертвеннике, это воспринимается Богом. И то, что воскуряется на жертвеннике, хотя суды Божии здесь, но здесь просматривается пища огня, где Бог воспринимает его. Хотя здесь не говорится, что это жертва за грех, благоухание приятное, но то, что оно пред Богом сжигается, и то пред Богом вне стана, эти две разные вещи только в одной жертве говорят нам о двух родах. Но мы не будем рассматривать в одной жертве две стороны личности Иисуса, а будем одну рассматривать, за грех. Теперь заколи овна и возьми крови его и покропи на жертвенник со всех сторон. Делается все точно так же. Закалывается на северной стороне жертва и кропится перстом на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренность его. Вы видите, там не было этого омовения. Жертва за грех, не омывались ее внутренности. Здесь говорится, вымой внутренности. И голени, и положи их на рассеченные части и на голову, и сожги всего овна на жертвеннике. То есть здесь весь овен сжигается на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Вы видите, когда Богу приятно, благоухание приятное. Только после вот этого крещения, омовения, внутренности все были омыты и положены наверх на рассеченные части. И только потом все это было сожжено, и это было благоухание приятно. Здесь нет понятия о грехе. Здесь Иисус не страдает за человека в этой жертве всесожжения. Здесь только личные отношения Бога Отца и Бога Сына. Вот здесь Иисус не опускается в преисподнюю в ад. Здесь он ничего общего с садом не имеет. Здесь он просто показывает свое послушание и свой характер. И Бог воспринимает красоту и ценность характера Сына Своего Иисуса. Дело в том, что, говоря об этом, я хочу, чтобы мы рассматривали себя в каждом из этих род жертвы есть и мы. Мы помещенные туда с Иисусом. «Возьми другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна». Я не читаю в других местах, всякий раз, когда они это возлагали, они должны были исповедовать грехи свои и грехи народа. Но когда они возлагают на голову все сожжения, они здесь уже грехи не исповедуют. Они отождествляются с овном все сожжения с этим, и они становятся одно, как бы там. И видите, любая жертва несет руки возлагающих на них. Любая жертва, какой бы она ни была. И возьми крови. Теперь вот этот другой овен. Когда они возложат руки на него и заколят, возьми крови его и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его. И на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. Одно удивительное дело, что когда это происходит, Иисус первосвященник, сыновья его это те, которые вошли и были избраны от народа. Теперь одновременно и им, и ему ложится это помазание. Вначале кровь, которая говорит о страдании. Я как-то уже говорил, что когда кровь касается правого уха, это не значит, что левое ухо не окроплено. Здесь есть символический смысл, то есть правовая деятельность, слышание, правильное слышание. Ты не можешь правильно воспринимать звуки этого мира до тех пор, пока кровь Агнца не ляжет на твое ухо. Это есть обрезание уха. Возмущался Стефан и в скорби своей восклицал с негодованием на народ свой, на священников, на фарисеев, которые стояли пред ним. Он сказал: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кровь на правом ухе. Она сразу вам покажет, что вы будете различать. Вы знаете, вы можете не понимать музыку и быть не специалистом в музыке, но когда начнет играть музыка, не исшедшая оттуда, ваше обрезанное ухо легко различит его. Очень легко. В вашем духе вы не будете воспринимать его, не понимая почему. И звуки этого мира вы тоже не будете воспринимать. Вы умерли для мира. Кровь на ухе – это значит, все слышание, что бы ни говорили, оно уже вас не касается. Необрезанное ухо, его будет соблазнять эта музыка, его будут соблазнять эти звуки, его будет соблазнять шепот змея, который будет говорить, подлинно ли сказал Бог. Но когда ляжет кровь на твое ухо, то подлинно ли сказал Бог, когда змей будет шипеть, вы не услышите. Вы будете слышать и слышать только то, что говорит Бог. Это говорит о том, что вы ничего уже не слышите. Кто глух, как вестник мой, мною посланный? Вот кем вы станете. И если вы чувствуете, что еще вам говорят, и ваше сердце начинает гореть по-другому, если вы слышите комплименты со стороны противоположного пола, которые пытаются вас увлечь в грех, и у вас поднимается страсть и похоть, и вы плохо спите по ночам, и вас тянет просмотр каких-нибудь грязных кинофильмов, просмотр какой-нибудь грязной литературы, это говорит о том, что нету крови, ухо не обрезано. И поэтому вы плохо будете воспринимать истину Божию. На палец правой руки большой, правовая деятельность, то есть ваши действия, теперь ваши действия будут носить отпечаток божественности во всем. Вы умерли для действий мира сего, и все, что вы делаете как для Господа. Когда вы идете в баню или принимаете душ, вы не принимаете его, потому что сейчас вы идете на работу, и там сотрудники, встретитесь с сотрудниками. Когда употребляете дезодорант, вы тоже не делаете ради сотрудников. Написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. Эта цитата полностью выпадает у людей, у которых нету здесь, на большом пальце правой руки. Они делают это для того, ну, чтобы показать себя, вот, и показать, что, ну, и от меня не воняет, и я могу употреблять дезодорант. Дезодорант нужно употреблять в обществе, но его нужно в первую очередь употреблять для Господа. Потому что там написано в этой книге, все, что вы не делаете, все, делайте как для Господа. Я слышал иногда, опять скажу, безумцы. Они говорят, духи не надо, это грех, одеколон тоже не надо, грех. Я говорю, а пот твой вонючий не грех нюхать? А? Вот это не надо, вот это для них грех. Вот это не надо вот ничего делать, это грех. Нет, это не грех. Вот это выходит из безумного сердца, это не есть оскорбление, повторяю, это есть характеристика этих людей и имена их навал, и безумие их с ним, кто бы они ни были. Каким бы саном ни обладали, не имеет значения. Они сан присвоили себе или кто-то им присвоил. Когда Бог присваивает сан человеку, он знает, что такое чистота. И поэтому деятельность ваша, что бы вы ни делали, на всем будет лежать отпечаток благоухания Христова. Это не только благоухание характера, это благоухание всей жизни. И вы в первую очередь все время смотрите, как для Господа, выходите пред Ним. И вы знаете, когда вы уже сделали для Господа, то и делая пред Ним, вы делаете наилучшим образом и наилучшим способом. И для Него уже делая, вы не желаете время, трудности и энергии. Ну и что, что хочется спать, ну и что, что устал, Боже, для Тебя готово. Для Тебя сделаю все. И вот когда вы сделаете как для Господа, тогда вы совершенно другой человек. Вы не имеющие уже вид благочестия, вы живете, это просто ваша жизнь, обыденная серая жизнь, быть может, но вы живете в радости. Каждый штрих вашей деятельности приносит вам огромнейшее удовольствие. Вымыла тарелку после мужа, радость великая, вы не после мужа делаете, вы делаете как для Господа. Вы служите Богу, или муж что-то сделал, вы сделали Господу, в первую очередь, как для Него. То есть, будем через Него приносить Богу жертву хвалы. Вот что означает правый палец большой руки. Правый палец большой ноги, когда кровь ложится туда, ваше хождение, куда бы вы ни направлялись, будет отмечено Богом. Вы пойдете только туда, куда пошлет Господь. Вы не двинетесь с места. Вы не пойдете и скажете, о, Бог посылает меня, или мне было пророчество. Выбросьте все пророчества, Бог должен лично вам сказать. И когда Бог вам скажет, Он должен показать знамение и показать вам ваши одежды. На вас будет помазание, мудрость, сила. Вы сами будете пророком. Бог не посылает на работу не пророков. Прежде чем Бог пошлет миссионера, он будет пророком. Если он не пророк, то он не миссионер, он просто жалкое создание, на которое грядет гнев Божий. Он сын противления, потому что он сделал мира помазание, он знает, как это делать. Есть очень сегодня теологические школы, которые подражают Духу Святому, которые учат, как проповедовать, действуя на психологию человека, повышая, понижая голос, действие тела, рук, все точно. Они все действуют, они учатся. И вы знаете, это срабатывает. Когда выходит человек Божий, тот срабатывает, потому что в основном люди сидят, они не понимают все. Не все, конечно, есть исключения, у кого здесь есть кровь. И здесь они вдруг чувствуют, как я сказал, их чуткое ухо воспринимает. Красиво сказано, но дух не тот. Дух не тот. Вы дух не воспринимаете. И поэтому все ваши хождения и действия теперь будут направлены только во имя Его. Он скажет, идите, и вы пойдете. Он скажет, сидите, вы будете сидеть. Он будет молчать, вы ничего не будете делать, пока он будет молчать. Все будут вам говорить, слушай, почему ты здесь находишься, Илья? Израиль так нуждается в тебе, ты великий пророк, ну что ты здесь делаешь год за годом? Слушай, почему ты заперся один? Ты в обольщении, ведь у тебя такие богатства, ты бы мог выйти сейчас пред тысячами. Почему ты ушел? А он ушел, и вот один, и Бог там работает с ним. Если Бог молчит, дитя Божье не смущается. Для него молчание Божие – это ответ Божий. В это время он понимает, Бог чему-то его учит. У него как раз время наслаждаться только Богом, погружаться в Писание, наслаждаться им. Вот его хождение, вот что значит палец правой ноги. Правовое хождение, правильное, пред Богом. Это обозначает в Евангелии и вырви правый глаз, и вырви правую, то есть отсеки правую руку. О левой руке не идет речь. Это тоже правовая деятельность. Если вдруг правовая деятельность тебя соблазняет, То есть Павел сказал, если я сегодня говорю вам, а завтра приду, буду говорить другое, да будет анафема, да буду проклят. Видите, как Павел был категоричен. Если я не говорю вам словами Божьими из этой книги, да буду проклят. И если я начну вдруг вам говорить не на основании этой книги, да буду проклят. Дети Божьи могут смело сказать так. Очень много невеж, которые все время это говорят, как мы говорили. Они говорят, да святится имя Твое. Они тоже это говорят, они не понимают, что они говорят гораздо более четко и определенно Богу. Да будет проклят всякий, ненавидящий Тебя, не любящий Тебя. И я тоже да буду проклят, когда они говорят, да святится имя Твое. Потому что если во мне найдется хоть какой-то маленький диссонанс, когда я скажу, да святится имя Твое верою, и Бог явит свое присутствие, я моментально буду убит, потому что во мне есть грех. Я должен быть чистым, только тогда я могу говорить, да святится имя Твое. Вот насколько опасно молиться молитвой «Отче наш». Вот почему мы умираем и болеем. Мы молимся без веры, мы молимся механически, не понимая, не сознавая, что в слове «да святится» есть сила, осуждающая грех, проклинающая грех, уничтожающая его. Вот почему нужно прежде омыться водою, а потом «да святится» войти во святилище. Видите, всякий не может приближаться во святилище, всякий не может мазаться этим помазанием, этим миром, а только тот, кого призовет Бог. А когда Бог призовет, Он омоет тебя. Он омоет, Он освободит тебя, Он покажет тебе принципы, на основании которых ты встанешь и будешь чист в Его очах, не в очах людей. Потому что люди никогда не признают за вами право святого. В первую очередь право святого признает за вами Бог, во вторую очередь вы. В третью очередь тогда его признает и демоны, и ад. И они начинают бояться вас. Когда только вы правильно признаете, тогда ваша молитва, как сказал Иаков, многое может молитва праведного. Видите, только праведная молитва поражает цели, то есть истина освобождает. Если нет истины, если нет праведности, молитесь сколько угодно, ваши снаряды будут ложиться мимо цели. Поэтому здесь мы читаем, когда эта кровь была положена туда, и далее я прочитаю, здесь интересно говорится. И возьми крови, которые на жертвеннике, 21 стих, когда кровью покропили жертвенник, и на жертвенник со всех сторон покропили кровью, и потом возьми крови, которые на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он, и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. Здесь не говорится, вот именно в этой главе, но в других главах говорится, мы будем это читать, это книга Левит, 8 глава. Прежде чем Аарон был помазан елеем помазания, были помазаны вся скиния и все принадлежности этим елеем. И на жертвенник тоже был возлит елей. Теперь елей берется прямо с жертвенника и тогда кропится сюда. Вы видите, здесь этот елей помазания смешан, хотя там есть и радость со страданиями. Он взят с жертвенника. На Аароне первое возлияние, которое было, оно без страданий. Там нет напоминания страданий, там нет еще жертвенника, и жертвенника ничего не бралось. Этот елей был вылит ему на голову преизобильно. Это прообраз Христа. Но теперь вместе с Иисусом, когда мы проходим сюда ближе, на нас прямо с жертвенника приносится жертва и с кровью, и елей, и кровь. Туда же кропится и на одежды, и на них, и на Аарона, и на сынов его. Вот здесь только мы получаем наше помазание. И вы видите, это помазание касается наших одежд. Мы уже облачены в одежды. И одежды священников в храме удивительные одежды. Одежды белые. Священник ходил в белой одежде. Первосвященник в голубой. Мы уже говорили, помимо голубой, у него там были царские цвета, и все цвета сияли. Золото, драгоценные камни. Священники же имели только белый хитон. Символ праведности, подаренной Иисусом. У него тоже она есть на его теле, там, но он полностью небесный. Там она у него есть, говорится, как о человеке, но вообще он небесный. И все, что делает Иисус во святилище, он делает для народа своего. И священники теперь приближающиеся, они тоже делают, они имеют Белые одежды, они имеют белую повязку на голове, и они имеют точно такое же помазание прямо с жертвенника. Они среди великих скорбей, написано, преизобилуют радостью. Значит, вы видите, скорбь и радость вместе. Откуда может быть радость взяться во время скорби? Вы знаете, когда Бог почтит вас елеем радости, помазание. То есть истинное помазание отличается вот чем. Среди ночи и тьмы, среди кажущегося поражения вы будете радоваться. Люди, угодные Богу, испытываются в горниле уничижения. Но в этом уничижении они радуются, потому что Бог начинает касаться их сердца, и они начинают петь. Посмотрите, какое помазание было на апостоле Павле и Силе, когда они были в темнице и воспевали Бога. Избитые, опозоренные, оклеветанные, ноги забиты в колоду, в неудобном положении, и брошенные во внутреннюю темницу, они воспевали Бога, и сила Божия явила себя. Все потряслось. А у них радость была в это время. Апостолов избили, а они радовались. Откуда радость, когда тебя бьют? Откуда радость, когда и расхищение имения своего приняли с радостью? Ужас великий, что делать, уволили с работы или несправедливо босс обошелся, и мы плачем и кричим: «Боже, помоги, церковь, помогите мне, пожалуйста». А они с великою радостью приняли расхищение своего имения. Потом, конечно, Бог их вознаградил. Здесь же, на земле, он сказал: «Не бойтесь, я провожу для того, чтобы благословить ваше имение. Сперва я допущу, чтобы его похитили у вас». Видите, Бог все проводит через смерть, но когда коснется кровь, а потом елей, помазание. Вы видите, крещение прошло раньше, вот почему я сразу сказал, крещение Духом Святым и помазание Духа – это не одно и то же. Хотя ученики в день Пятидесятницы испытали сразу все. Но мы не можем по ним судить, что вот мы одновременно при крещении Духом Святым испытываем одновременно и помазание. Иные люди это испытают. Некоторые люди здесь и в других местах будут испытывать во время крещения Духом Святым и помазание Духом Святым. Но это исключение из правила. Это только те, которые не были сразу крещены, но которые уже жили христианской жизнью, которые уже проходили к Богу. И поэтому во время крещения Духом Святым они будут и помазаны им. А те, которые пришли к Богу сразу и получают крещение Духом Святым, они не могут сразу же быть помазаны. Исключено. Для того, чтобы сделать тебя священником и послать тебя на миссионерское поле, друг, ты должен быть учеником Иисуса. Ты должен познать учение, пройти скорби, тесноту, унижение. Бог должен закалить тебя. Бог не посылает на него свою людей, на которых нету отметины знака смерти. И вы не можете ее пронести за каких-то 2-3-4 месяца, год или два. Как часто можно сегодня видеть людей, которые недавно пришли к Богу. О, это ваш интеллект. Это просто ваш интеллект. Да, у вас есть дерзновение искреннее, но тем не менее исходящее. Хотя из искреннего, но безумного сердца. Не от духа. Потому что если бы оно исходило от духа, вы бы сказали: «Я буду учиться, я знаю». Мне нужно постигнуть все, мне нужно подчиниться и научиться слушаться. Люди не умеют слушаться. Они не умеют слушаться, но зато становятся миссионерами. И вы знаете, Слово Божие говорит, они немного успеют. Безумие их обнаружится пред всеми. 23 стих. 22. «И возьми отовна тух и курдюх, и тук, покрывающий внутренности и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом, и положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением, благоухание пред Господом, это жертва Господу». Вы знаете, здесь нужно очень много времени, чтобы взять эти священные вещи, то есть хлебы, опресноки. Эти опресноки с елеем. Вы видите, на них есть елей помазания, и сам опреснок – это символ чистой жизни. Мы неоднократно это повторяем, когда провозглашаем смерть Господа Иисуса. Станем праздновать не со старою закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. А преснок символизирует Христа, человека Христа, который совершенно чист, ломимый хлеб. И вот здесь именно опреснок его символизирует. Они должны прийти. Все это должно быть у них на руках и должно быть потрясено. И само слово «потрясено» говорит о том, я еще раз поколеблю не только землю, но и небо с одной единственной целью, чтобы прибыло непоколебимое. Когда мы колеблемся в нашей жизни, все шло ровно, все шло хорошо, но вдруг откуда-то начинают сваливаться испытания, и мы начинаем колебаться в это время, но мы полюбили Господа, мы прошли крещение, мы омылись водой. Для многих крещение стало не крещением, запомните. Многие крещенные Духом Святым, для них стало это крещение не крещением, так же, как и для народа израильского в свое время обрезание стало не обрезанием, потому что они обрезание приняли, но они не жили по обрезанию. Многие приняли крещение Духом Святым, но не живут по крещению Духом Святым, не живут, как люди, погруженные в смерть, у них мотивация вся мирская. Они только прикрываются и делают вид. И поэтому для них, повторяю, крещение стало не крещением. И тогда апостол Павел говорит, люди, которые живут без крещения, как крещенные, они будут оправданы пред Богом. А вы, крещенные, будете осуждены тем более, что имели крещение, а жили как некрещенные. То есть жили как люди, которые не в смерти Иисуса. Вы думали, что крещение Духом Святым – это помазание, и вы духовные. Нет, вы все еще плотские и все еще безумные. Вы знаете, для того, чтобы стать разумным пред Богом, Давид молился однажды такой молитвою. У него была интересная молитва. Он сказал, «Боже, ты знаешь безумие мое», Псалом 68, 6 стих, «ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Вы видите, Давид признавал безумие свое и свои грехи. Он говорит, ты знаешь мое безумие и грехи мои не сокрыты от себя. Он называет вещи их собственными именами. Он говорит, кто он без Бога и вне его. Он признал это. И далее он восклицает, уже в другом псалме, 118. «Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Только когда человек признает себя безумцем, что он не может ни постигнуть Бога, ни продвинуться, и грехи свои откроет пред ним, тогда он станет мудрым. Видите, нужно признать всю свою философию безумной, теологию безумной, потому что она мне не помогла. Мне сказали, я духовен, мне сказали вот так, и все, но в итоге оно не работало. На тех, на кого работает, то, повторяю, в скорби, они преизобилуют радостью. И эти опресноки, у них действительно будет опреснок, и на этом опресноке будет помазание. И хотя они будут потрясаемы, но, повторяю, они будут пред Богом потрясаемы. Вы иногда чувствовали потрясение, и в то же время чувствуете, что вы пред Ним. Вы колеблетесь, место под вами, но вы не колеблетесь где-то без Него, или же отвлеченные, оторванные от Него. Вы колеблетесь пред Ним. Вы на непоколебимом основании, вы потрясаетесь, но основание пред вами не колеблется. Вы стоите на твердом основании, и вас колеблет. И вы не понимаете, откуда, и не сознаете, но вы говорите, Боже, не понимаю, что со мной происходит, не знаю, что случилось, но ты остаешься для меня Богом, и я буду славить тебя. Никто не говорит, что вы сразу поймете, от чего и почему. Сатана сразу придет и скажет, это грех. Нет, не обязательно грех. Люди, которых Бог призывает на священнодействие, это не грех, почему Он потрясает вас. Но все-таки в это время Он очищает от всего человеческого и отделяет нас для того, чтобы мы могли служить Ему. И Он говорит, эта жертва благоухания приятная, она жертва всесожжения должна сжигаться. То есть вот эти опресноки, которые они на руках у них. «И возьми грудь отовна вручения, которая для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля». То есть образно это твоя, то есть доля Моисеева, это принадлежало Богу. Бог всегда имеет свою часть среди нас. И очень приятно мне, допустим, сознавать, что в моих потрясениях Бог берет оттуда свою часть. И вы знаете, это говорит о том, что в это время Он тоже потрясается. То есть вы страдаете, потрясаясь пред Ним, но верите в Него,
Но не думайте, что вы одни в это время потрясаетесь. Там есть его час потрясения. Никогда не может быть, чтобы тело тряслось, а голова не тряслась. Если Бог трясет, Он трясет все наше тело вместе с головой. И поэтому в это время потрясение испытывает все. Небо в это время тоже испытывает своеобразное напряжение. Иисус, как первосвященник в храме, когда Он входит туда, и во святилище закрывается все. И народ уже больше Его не видит. И Он входит туда для одной единственной цели, чтобы воскурять тимьян. Потому что там во святилище жертвы не приносятся. Это мы будем дальше говорить о курении. Это уже будет делать Аарон. Он будет это делать каждый день. Но сейчас мы говорим о том, что такое посвящение. Здесь говорится 7 дней. Чуть ниже я сейчас прочту. «И будет это Аарону и сынам его в участок вечный, от сынов Израилевых, ибо это возношение». Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах. Возношение их Господу. Здесь говорится уже о восхищении. Мирное возношение. Это не возношение, это не на крест поднимать и страдать. Но это возносить пред Господом мирная жертва. Мы с вами все это ожидаем. Это единственное утешение, которым святые сегодня утешают друг друга. Святые, освященные, помазанные Богом. Написано, утешайте друг друга сими словами. Какими? Что мы скоро будем восхищены. И здесь говорится об этом возношении. Освященные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать их им священство. То есть от Аарона они будут переходить дальше. Другим. Потому что смерть не давала пребывать одному человеку. Но Иисус выше потоков смерти и всегда один, и никому никогда не передавал своего священства и никогда не передаст. Он не передает его нам, поймите правильно. Он делает его вместе с нами. Мы не совершаем его без него, мы совершаем его с ним. Мы соединены с ним, он священнодействует в небе, мы священнодействуем на земле. И та скиния в небе, и та, которая на земле, соединены в одно, это одна скиния. И поэтому святилище – это небо, и двор внешний – это земля. Но они уходят туда, и Иисус, хотя там вместе, первосвященник Аарон вместе с ними, но Он отделен. Его одежда голубая, Он небесный. То есть это говорит о том, Он священно действует в небе, у Ним дней Он должен облачаться, 7 дней должен облачаться в них священник из сынов Его, заступающий Его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. То есть 7 дней они должны находиться пред святилищем, и 7 дней должны есть. Вот эти опресноки, они будут потом варить овна, но здесь открывается еще другая часть и другие вещи, которые я сегодня не буду говорить, чтобы с одной стороны утруждать нас, а с другой стороны, потому что наше время уже вышло, и нам нужно дать возможности для вопросов и для молитвы. Поэтому сейчас мы будем петь псалом. Сейчас я попрошу выйти сюда ко мне, пожалуйста, на сцену все те, которые вас, чтобы...